Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Сегодня это священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы с вами эту тему продолжаем осваивать, год русской государственности. И сегодня продолжаем говорить о веке 20-м. То есть мы начали в прошлый раз, но сегодня уже так это вплотную, так сказать, подобрались к этой теме. И будем говорить о начале действительно вот этого бурного века, эпоха никогда не виданных прежде, даже в общечеловеческом масштабе, так оценивают историки, духовных катастроф, революционных смятений, гражданских и мировых войн. Для России, в особенности как страны с традиционно религиозным общественным менталитетом, любые социальные противостояния не могли не затронуть самых коренных основ национального мировоззрения, общенародной христианской веры и самоопределения каждой отдельной личности в ее отношении к Богу, Церкви, Православию, отсюда, конечно же, и к Родине. Ну вот, общее такое состояние действительно было очень-очень такое непростое, многослойное, столько там было противоречивых явлений. И, конечно же, революционность была, настрой такой революционности. Ну, а когда существует революционность, то, как показывает история, всегда этому явлению сопутствуют богоборческие тенденции.
Да.
Такие вот бесчеловечный, такой дьявольский тоталитаризм, или как неизбежный результат всякой революции.
Да. Ну, и вообще, конечно, вот говоря об этом периоде, надо и факты какие-то конкретные приводить. Вот мы постараемся это сделать.
И деятельность людей в то время, может быть, для сохранения веры. Таких примеров тоже очень много, батюшка.
Да-да.
Ну, вот. Смотрите, как писал Достоевский вот об этом времени. Ну, он раньше писал, конечно, но тем не менее.
Это всё
да, вот там же тоже революционные тенденции в его эпоху тоже такие были. Как результат всякой революции, якобы во имя всех, революции же как бы происходили во имя всех, ведь, да, лозунги
да,
такие были, но это все приводило к немыслимому насилию над каждым человеком, когда все позволено, буквально, и мы же это видим, да, вот по первым полутора там или двум десятилетиям начала 20 века, но, как писал Достоевский, это становится возможным только если Бога нет. То есть при сознательно провозглашаемом богоотступничестве. Ну вот поговорим сегодня, ведь не всегда так, ведь действительно вот у массы, может быть, Бога нет, а, так сказать, у все-таки у какой-то определенной, там, я не знаю, ну не группы, скажем так, а все равно тенденции такие вот для сохранения веры, все равно же они существовали в народе.
И вот здесь вот знаете, что хотелось бы сказать, у нас вот часто говорят о революции, что это действие каких-то темных сил. Это, конечно, наличествует и правда, и есть, но часто бывает, что сами мы, живущие в то или иное время, виноваты в том, что происходит вот такое отрицательное, негативное. Вот посмотрите даже вот на местном материале нашем, уральском таком, истории нашего края, мы тоже можем привести такие вот, я вот как-то встретил такой факт отрицательный, о котором надо бы сказать. В руки мне попалась книга Павла Петровича Бажова, нашего местного и известного очень писателя.
Сказителя.
Сказителя, да. И вот открыл я эту книгу, а книга называется, она в трех томах вообще это издана, «Повести, очерки, дневниковые записи, письма». И вот в томе третьем очерков вот этих вот, в разделе заводского быта, такой очерк, значит, «Встречай драки», Агапыч. И вот там буквально в самом начале. «Я не помню в детстве ни одного большого церковного праздника, который бы прошел в Сесерти без драки».
Это пишет Бажов.
Да, пишет Бажов. Это как раз это время, конец 19-го, начале 20 века. «Реже были драки в Полевском и Северском, на обилие драк бесспорно влияла особая дешевизна там водки, и вот там он дальше вот это вот все драки описывает, вот эти вот. То есть вот что-то вот такое вот, как-то вот даже я услышал вот это, что церковные праздники большие без драк не обходились, это как-то больно так вот. Больно это как-то
даже,
воздействовало.
Даже вот факт такой, да, вот, так сказать, вот, существование такого факта, что да, так это все было, ведь, это неприятно очень.
Порой ведь мы идеализируем вот время, говорим, вот там люди благочестивые, вот все, вот сталкиваешься с таким. И вот в этом отношении хочется привести как бы в противовес вот именно вот этому факту. Какое же значение имеет наша вот деятельность, наши труды, заботы там, вот, в церкви, и вот у меня тоже в руках книга такая «Мученики, исповедники, подвижники благочестия Русской Православной Церкви в 20 столетии», изданная игуменом Дамаскином Орловским. И вот он в третьей книге, например, приводит такое житие, жизнеописание священномученика Иоанна Васильева. Его память была 1 октября. Вот 1 октября. И вот он рассказывает, значит, пишет здесь буквально, как вот он, его детство прошло, все, как он выучился, был рукоположен сан священника, это было в Тверской области. И вот дальше говорится, до его приезда духовная жизнь в Таложне Новоторского района Тверской губернии из-за нерадивости священника была в небрежении. Вот так говорится, ну, то есть прежде кто там служил. Отец Иоанн сразу же наладил частые службы не только в храме, но и служение молебнов в доме прихожан. За каждой службой он говорил проповедь, призывая православных к нравственному совершенствованию и духовному возрождению. Он объяснял Слово Божие так, что оно стало доступным пониманию каждого прихожанина. Отец Иоанн призывал к частой молитве, внимательному отношению к окружающей человека действительности, научая понимать, что все случающееся с ним, с нами, есть действие промысла Божия, и как таковые имеют глубокое значение в деле спасения нашей души. Во время служб отца Иоанна храм стал наполняться молящимися в Дом Божий, и потянулись люди, чуть было не отшедшие от веры, и в прихожанах стало воскресать любовь к храму и богослужению как орудию их собственного спасения. Службы стали восприниматься как нечто живительное и необходимое, подобно воздуху, без чего может наступить духовная смерть. То есть вот такая вот, такой вот пример. То есть, и я вот думаю, что прежний факт, который я перед этим сообщил вот из книги Бажова, это как
драки,
раз драки, это и пьяные драки, и пьянство, это все было из-за вот такой вот упадка духовной жизни все-таки, от нерадения.
И, может быть, от небрежения, да, вот такого,
да, вот
даже
от
самих священников, да.
То есть, вот этот такой факт имелся. То есть, и мы и сейчас тоже можем сделать для себя вывод, что к чему может привести наше нерадение к духовной жизни, вот к такому падению, какое мы видим и замечаем. Вот поэтому какое тут действие каких-то таких темных сил, каких-то провокаций. Там, конечно, это все было, но тем не менее.
Это все было, да.
И тем не менее, все-таки.
Может быть, и надо было, когда вот это все происходило, когда это все было видно, что какие-то провокации, может быть, и надо было в противовес усилить работу, да? Вот, может быть, как раз вот действительно упадок такой духовной жизни все-таки наблюдался, да, в конце 19-го, в начале
20-го века.
Об этом ведь, между прочим, даже писал и Игнатий Брянчанинов.
Да-да.
Да, уже в своих работах.
То есть, вот это вот общее состояние такое было. При всем при том, конечно, что мы помним действия и государя самого, и наших вот благочестивых людей, такие празднования, как, ну, вот мы помним, говорили уже в прошлый раз, что прославление святых, особенно святого Серафима Саровского, такие празднования, а ведь все это нужно было постоянно совершать, каждодневно совершать, и не только на таком высоком уровне, но даже вот на приходском, собственно, уровне, там, где люди сами вот живут, где вот они трудятся вот в каждом вот этом месте.
Так, ну, продолжим вот об этом состоянии общества и какие-то примеры будем приводить. Все-таки, когда люди противостояли,
противостояли
вот таким тенденциям, да?
Да, вот смотрите, еще один такой вот момент тоже, у меня тоже в руках книга, еще одна, это воспоминания великого князя Александра Михайловича. Он был другом Николая II, государя нашего, и в то же время он был, приходился ему как дядей. Я эту книгу читал еще и раньше, и вот обратил внимание на то, что, в общем-то, кажется, что рядом с государем находился человек, вот, и был близким другом, но вот что-то было такое в вере, может быть, несколько вот проявлялось в жизни Александра Михайловича, такое тоже, знаете, вот, ну, не православное даже, а чисто такое протестантское, даже, может быть, европейское, вот, отношение святых мощей. И потом ведь у нас, помните, этот вопрос, если даст Бог, мы затронем в будущем, как стали надругаться мощами, почему так все это вот происходило, какие вот причины-то, от чего это все вот. Мы ведь должны извлекать для себя уроки из прошлого, чтобы у нас не повторилось то же самое вот в наше время. И вот смотрите, вот Александр Михайлович, он рассказывает, он был сыном великого князя, он был внуком Николая I, государя, и отец его, Михаил Николаевич, был наместником Кавказа. Наместник Кавказа, они жили в Тифлисе, ну, современный Тбилиси, вот в Грузии, он был наместником там. И вот рассказывает Александр Михайлович, как они там воспитывались, как они потом приезжали в европейскую Россию. И это и для нас в какой-то степени пример, и в то же время, ну, какое-то предостережение, скажем, вот был такой обычай даже у лиц императорской фамилии, когда они приезжали в Москву, они должны были прежде всего приехать в часовню, Иверскую часовню Воскресенских ворот и помолиться у чудотворной Иверской иконы. И потом в Кремле тоже поклониться мощам святых угодников Божьих, наших чудотворцев. И вот так. Он рассказывает, в частности, что как-то вот у него отношение было какое-то не совсем вот, как бы вот. Ну вот смотрите, собственно, можно к тексту даже лучше, наверное, обратиться. Он рассказывает, что это то, что вот они совершали, это было официальным долгом каждого члена императорской фамилии, проезжавшего через Москву. Иверская часовня представляла собой старое маленькое здание, была переполнена народом, который хотел посмотреть на наместника и его семью. Тяжелый запах бесчисленных свечей и громкий голос диакона, читавшего молитву, нарушили во мне молитвенное настроение, которое обычно навевает на посетителя чудотворная икона. Мне казалось невозможным, чтобы Господь Бог мог избрать подобную обстановку для откровения своим чадам святых чудес. Во всей службе не было ничего истинного христианского, говорит Александр Михайлович. Она скорее напомнила мрачное язычество. Боясь, что меня накажут, я притворился, что молюсь, но был уверен, что мой Бог, Бог золотистых полей, дремучих лесов и журчащих водопадов, никогда не посетит Иверскую часовню. То есть он, у него такое воспоминание на, именно на Кавказ вот накладывалось, что вот он рос, и он это в подростковом возрасте был. И далее вот он говорит: «Потом мы поехали в Кремль и поклонились мощам святых, почивающих в серебряных раках и окутанных в золотые и серебряные ткани. Пожилой монах в черной рясе ждал нас от одной раки к другой и поднимал ее к крышке и показывая место, куда надлежало прикладываться. У меня разболелась голова, еще немного в этой душной атмосфере я упал в обморок. Я не хочу кощунствовать и еще менее оскорблять чувства верующих православных, я просто описываю этот эпизод, чтобы показать, какое ужасное впечатление оставил этот средневековый образ в душе мальчика, искавшего в религии красоты и любви». То есть, видите, как-то вот такое вот, с одной стороны, обычай, и что, и какой-то вот, какая-то вот официальность, и в то же время такое вот восприятие в душе мальчика. Я думал, вот от чего вот именно такое вот случается. Ведь у нас сейчас тоже мы и мощи святых угодников, значит, привозим, и сами ездим. Вот, и как-то бы не хотелось, чтобы именно вот...
Чтобы у людей чтобы, такое вот складывалось, оставалось такое чувство. Особенно у детей, конечно.
Особенно у детей, потому что это ведь чревато очень такими тоже...
Отвращает
от церкви, от веры. И вот вы знаете, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, я вот думал об этом, и мне кажется, что нашел ключ воспитания именно Александра Михайловича вот в детстве. Он вот рассказывает, что он, в общем-то, его детство приходилось где-то, где-то 80-е годы, наверное, вот 19 века. Вот смотрите, он рассказывает, как вот какой у него отец. Отец, следуя стопам своего отца, императора Николая I, то есть Михаил Николаевич, у него отец наместник Кавказа, человека исключительной прямолинейности и твердости в взглядах, отец мой считал необходимым, чтобы его дети были воспитаны в военном духе, строгой дисциплине, сознании долга. Генерал-император русской артиллерии, наместник богатого Кавказа, объединявшего до 20 разных народностей, враждующих между собой племен, не разделял современных принципов нежного воспитания. Моя мать до брака, принцесса Цицилия Баденская, выросла в те дни, когда Бисмарк сковывал Германию железом и кровью. То есть вот такую вот общественную атмосферу вот он рассказывает. Ну и далее вот. Когда вот ему исполнилось 7 лет, он рассказывает: «С завтрашнего дня, — объявил мне отец, — ты уйдешь из детской, ты будешь жить с братьями Михаилом и Георгием, учись и слушайся своих учителей». И вот он дальше, Александр Михайлович, говорит: «Прощайте, мои добрые нянюшки, мои волшебные сказки, прощайте беззаботные сны. Всю ночь я проплакал в подушку, не слушая ободряющих слов моего доброго дядьки, казака Шевченки». То есть совершенно менялась жизнь. Совершенно. И вот он дальше рассказывает. Еще одно событие большой важности совпало с днем моего рождения. Я нахожу, что оно явилось для меня прямо откровением, настолько сильно была потрясена им моя юная душа. Я говорю о первой исповеди. Добрый батюшка, отец Георгий Титов, старался всячески смягчить впечатление говения. Впервые в моей жизни я узнал о существовании различных грехов и их определения. 7 лет, понимаете? Их определение в словах отца Титова. 7-летним ребенком я должен был каяться в своей причастности к делам дьявольским. Как-то вот сурово вот получается. Вот Господь, Бог, который беседовал со мной в шепоте пестрых цветов, росших в нашем саду, внезапно превратился в моем сознании в грозное, неумолимое существо. То есть вот
какой-то резкий переход.
Переход.
Причем в жесткость такую.
Жесткость. И, видимо, это какой-то вот слом все-таки в душе.
Какое-то насилие даже, да?
Да, насилие, конечно. Насилие. И вот, да.
Можно сказать, что такой, знаете, революционный такой слом, да?
Да, революционный
слом. В душе
слом
происходил.
Ну, и вот этот слом, может быть, даже и не врачевался в последующее время, потом, видите, какое отношение. Ну, и, наверное, еще несколько слов, вот как они, значит, в школе тоже воспитывались. Еще один момент, вот смотрите, например, вот он вспомнил о прошлом лете, которое провел в Италии, и, будучи в Неаполе, в саду в нашей вилле, я поднял под одним из фруктовых деревьев блестящее красное яблоко, которое издавало такой знакомый аромат, что я сразу задрожал и загрустил по далекому Кавказу. Отец Титов, скажите, я попаду в ад, потому что подобрал чужое яблоко в Неаполе? Спросил я. То есть у него вот такое вот уже, такая вот жесткость. Вот. Ну и вот как вот в учебе, например, из-за малейшей ошибки скажем, в немецком языке нас лишали сладкого. Ну, там разные предметы были, в том числе закон Божий был, и, значит, и, вот, и история русская была, и разные предметы, ну, вот немецкий язык. Ошибка в вычислении скоростей двух встречных поездов, задача, которая имеет для учителей математики особую притягательную силу, влекла за собой стояние на коленях, носом к стене в течение целого часа. Однажды, когда мы были доведены до слез какой-то несправедливостью педагогов и попробовали протестовать, последовал рапорт отцу с именами зачинщиков, и мы были сурово наказаны. Вот, и вот видите, вот, такое воспитание, конечно, жесткое, крутое, с резкостями, то, что было до 7 лет и что потом стало после 7 лет, мне кажется, что это вот как-то повлияло на отношение вообще к России. Вот он рассказывает о том, как они даже строили планы детские, будучи русскими, находясь на Кавказе и являясь детьми наместника Кавказа, они строили даже свои планы об отделении Кавказа от России, понимаете? И образ России у них, ну вот нашей страны, как бы воспринимался какой-то вот именно такой, какой-то суровый, неумолимый, жесткий какой-то. Вот, и, соответственно, отношение к вере какое было, как-то накладывало.
Ну, вот
видите.
Это вот такое сознательное даже вот происходило, постепенное, может быть, богоотступничество, да?
Да, да.
И вот, здесь... часть русской интеллигенции, как дворянской, так и разночинной, да. И следствием ее подспудно отрицательного, нравственно разлагающего влияния на народ. Народ тоже.
На народ,
оказывал.
Конечно.
Ну, конечно, не все в народе было так однозначно, да, все равно
конечно.
Оставались люди, которые
противостояли всему.
Этому, и мало того, что просто противостояли, они свято верили, да. Веру эту отстаивали.
Веру отстаивали и противостояли. Вот мы в прошлый раз, помните, еще говорили о том, что тоже вот в семинариях даже было вот революционное движение, и даже были случаи убийства там преподавателей, вот инспекторов особенно. Угу. И при всем при этом, вот именно в этой атмосфере мы находим случаи очень такие показательные, как все-таки противостояли и как добивались изменения общей вот такой атмосферы, даже вот на таком, на микроуровне каком-то вот изменения отношений. И смотрите, вот у меня тоже в руках такая книга о святителе Николае, митрополите Алматинском и Казахстанском, исповеднике тоже. Вот о нем тоже вот интересно рассказывается жизнеописание, как он был инспектором в духовной семинарии. Как его сначала встретили, у нас тоже иногда, вот я помню, один священник, посещая семинарию, столкнулся с некоторыми какими-то отрицательными фактами в семинарии, просто семинаристами, там, с их нравами какими-то, потому что ведь время все равно как-то, дух времени затрагивает каждого человека, особенно молодого человека. В общем-то, просто надо стремиться научить как-то, как противостоять этому духу времени. И вот в этом отношении, посмотрите, интересно рассказывает, вот именно, вот, когда он был в Полтаве в духовной семинарии инспектором, будущий святитель Николай, студентов там было вообще 600 человек было, и говорит, у них было такое увлечение, игра в карты в семинарии, кажется, ну вот что?
Несовместимо.
Мы ведь думаем, что если уже дети там учатся в семинарии, или они там прислуживают в алтаре, то они уже как бы святые такие, такие ангелы, идеализируем. А вот видите, вот такой вот случай. Ну и, в общем-то, он как-то застал их за игрой вот в карты. И семинарист ему говорит, теперь меня исключат, а у меня мама только и ждет, пока я окончу курс. Отец Николай, тогда еще он был просто в священном сане, но я никому никогда на них не жаловался, говорил, только сам пожурю, и на этом дело кончается. Но все же сначала они меня не любили. Привезут, бывало, в своих чемоданах из дома сало и едят его потихоньку в Великий пост. Нехорошо, говорю, ведь вы будущие священники, а в ответ крики: совсем мы не хотим быть священниками, а пойдем потом в светские учебные заведения. Но все же сало это я у них отнимал и целую груду кусков относил, бывало, в соседний с нами военный лазарет. Пусть раненые едят на здоровье. На другой день на белой стене углем карикатура на меня, как я несу это сало. Чей это портрет, спрашиваю? Не знаем, говорят, просто так нарисовано. Один раз решили мы не распускать их домой на Рождество, а вместо этого устроить спектакль и вечер с танцами. И вот подбрасывает мне записку: умоешься кровью, если не отпустишь на Рождество. То есть, представляете, Валентина Федоровна, какие были вот нравы все-таки крутые, жесткие, суровые, что можно было столкнуться с такими угрозами. И можно было ведь и испугаться.
Конечно.
Вот. Тогда я был посмелее, чем теперь. Вхожу в класс с запиской в руке, вызываю одного ученика к доске. «Иванов, прочитай, что здесь написано? Умоешься?» «Нет, не могу, неразборчиво написано». «Разве? И ты, Петров, попробуй прочитать». И вот в смущении отказывается и третий, и четвертый. Вижу, стыдно стало. Тогда я сам полным голосом читаю записку. Вот, говорю, почерк ясный, все прочесть можно. Ну, а теперь поговорим. Вот мы только вчера обсуждали вопрос, как нам получше провести Рождество. Решили и спектакль вам устроить. Повеселиться вы могли. Разве это плохо будет? Побеседовали мы хорошо, все обошлось мирно, и праздниками они остались довольны. Через дорогу у нас располагалось женское епархиальное училище, где учились сестры наших же семинаристов. Бывало, узнают наши ребята, что девочки со своей воспитательницей собираются в лес за грибами и просятся погулять в лесу вместе с ними. Наши преподаватели боятся, как бы не вышло неприятности. Но я уговорю позволить, сам говорю, пойду с ними. Вот видим, что пошли в лес, а через полчасика и мы двигаемся, догоняем их у леса, девочек из епархиального училища. Просятся погулять вместе, воспитательница тревожится, не пускает своих девочек. «Да чего вы боитесь?» — говорю. «Пусть пойдут, побегают по лесу, только чтобы через 2 часа были здесь. Они рады, наберут цветов, грибов, ягод, набегаются и возвращаются все довольные. В конце концов, меня полюбили». И когда я уезжал, оттуда торжественно собрание устроили, и самый отчаянный семинарист очень хорошую речь сказал, как сперва не взлюбили меня, а потом подружились, а в конце собрания подняли меня на руки и понесли в учительской комнате, за меня тревожиться, что-то там в зале делается, не обидели бы отца Николая». То есть это вот были вот таков предреволюционное
есть,
время.
Вот смотрите, да, действительно, насколько много зависит от каждого, да, из нас. И тогда, я думаю, что и теперь тоже, да, вот такие примеры можно приводить. Да. Мы говорим о том, что время-то было, конечно, такое очень тяжелое при всем при том. И вот не только Достоевский писал о том времени, которое, ну, было и в последние трети XIX века, и предупреждал россиян о возможных грядущих бедах и святой Иоанн Кронштадтский, ведь, да? «Если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города», – писал Иоанн Кронштадтский, «стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и беззаконие. Спасение наше в церкви и нигде больше. Только духовное очищение, покаянная молитва – вот единственный путь спасения России». И великий праведник Иоанн завещал нам одну из таких молитв, составленную самим: «Господи, имя Тебе – любовь. Не отвергни меня, заблуждающегося. Имя Тебе – сила, укрепи меня, изнемогающего и падающего. Имя Тебе – свет, просвети душу мою, омраченную житейскими страстями. Имя Тебе – мир, умири метущуюся душу мою. Имя Тебе – милость, не переставай миловать меня. Аминь». Это тоже пример того, как он относился, ведь он очень по-доброму, да, относился к людям и пытался поднять их, действительно, вот возвысить как-то, да,
конечно.
В духовном плане.
Все-таки такая вот чуткость, а ведь с чего началось вот это служение отца Иоанна Кронштадтского? А началось, вспоминаю всегда вот этот вот тоже факт его биографии, как пришла одна женщина и попросила его помолиться, кажется, о сыне или о ком-то. Угу. Вот. И отец Иоанн как-то стал отнекиваться, говорить, что он такой грешный, что он вот такой вот, угу. что нет в нем такого вот, ну, что вот нужно угу. для молитвенника. А эта женщина на него посмотрела и как-то даже обиделась страшно и стала говорить, ну как это так? Если я заболею, я пойду ко врачу. Если мне надо что-то купить, я пойду к продавцу, к купцу, я куплю. Но мне же нужно помолиться. Кому я пойду, как не священнику? Как же вы, батюшка, можете отказать мне в моей просьбе? И вот он посмотрел на нее, и вот эти вот слова его услышал, и помолился с дерзновением, и потом... Он вот понял, вот всем нам нужно понять вот это, что действительно надо с теплотой так вот отнестись к человеку. И если просят, конечно, надо стараться исполнить эту просьбу. И ведь вон ведь как может хорошо получиться-то. Такой пример, конечно, для нас праведный Иоанн Кронштадтский. Если бы мы вот все старались именно таким образом поступить, то не было бы никакой революции. Если бы мы старались в наше время сейчас поступать, то не было бы многих бед, мы бы смогли избежать и сейчас. Поэтому будем, дорогие братья и сестры, вот об этом помнить, знать, что от нас очень много зависит. Ну и вообще скажу, что, конечно, люди занимают разное положение. Бывает и высокое положение, бывает все. Ну и даже бывает, мы много видим у тех, кто занимает высокое положение, много такого соблазнительного, такого даже, знаете, что вот отвращает нас, может быть, от веры, от всего. Но мы должны помнить, что сами мы на своем месте можем все-таки немало сделать. Вот посмотрите тоже... Когда-то, ну, лет пять, может быть, больше я почитал, а потом в своей семье мы тоже читали много дней дома, даже в кругу, книгу такую монахини Авросии Оберучевой, ее звали до монашества Александра Дмитриевна Оберучева, и книга называется «Такая история одной старушки». И так дальше говорится после названия очерки из многолетней жизни одной старушки, которую не по заслугам Господь не оставлял своей милостью и которая считала себя счастливой всегда, даже среди самых тяжелых страданий. И вот даже вот эти слова как-то душу греют, а ведь она жила тоже в это время революционное. А в то время все увлекались, начнутся забастовки какие-то, тогда уже была возможность для образования уже и женского, угу. была открыта возможность женского образования, она вот училась в Петербурге в медицинском институте, и там, значит, вот революционные события тоже их затрагивали. И в период вот этих вот волнений ни преподавателей было, ни найти, особенно студентов, то есть увлекались все революцией. Вот как в наше время, например, нередко бывает, что дети, значит, ночные клубы, значит, пойдут, предпочтут куда-то, и так ведь многие этим увлекаются. Она была такая удивительная, она хотела, чтобы стать хорошим врачом, и поэтому надо хорошо учиться, и приходила, и находила даже профессоров, преподавателей, которые преподавали и рассказывали предмет для нее одной или еще там для кого-то вместе. То есть она...
никого не было, все разбегались?
Да, все разбегались где-то на Маевке, там на демонстрации, на митинги там или еще что. Она в это время вот училась.
Занималась делом.
Занималась делом. И потом она старалась практику брать у самых лучших, тоже светил медицины. И ведь она действительно стала хорошим врачом.
Вот, батюшка, просто еще раз, лишний раз, еще одно такое подтверждение, что от каждого из нас, от серьезности отношения к жизни, к церкви, к родине, к вере, зависит состояние нашего Отечества, да? Угу. Состояние в мозгах у каждого человека и у всего народа в целом, да? Вот благодаря, видимо, вот таким людям, да, вот таким людям, которых тоже, я думаю, что было, наверное, все-таки немало.
Да, были, просто видите.
Просто они были...
И там, и в другом месте.
Немножко вот. Как бы в тени слегка, в то время особенно революционное. вера-то, собственно говоря, и сохранилась, да, у нас в России,
конечно.
Да? Вот мы говорим, откуда, откуда она возникла вот через 70 лет?
Да,
да вот оттуда, вот из недр народных.
И вот смотрите, еще один факт из этой старушки все-таки хотелось привести.
Из она, жизни.
Да, из жизни. Ее назначили земским врачом в глубинке, где там крестьяна она учила, лечила, вернее. И вот подруга к ней одна приехала, и чтобы навестить ее в гости, она посмотрела и сказала, говорит, тебе съезжается как на богослужение, говорит. То есть, действительно, у нее было именно богослужение, вот служба такая. Вот так вот удивительно, ведь а можно каждому человеку на своем месте. И смотрите, кажется, и тяжело, и трудно было. Вот хочется ведь и развлечься, хочется чем-то там позаниматься и отдохнуть. Вот, а она днем она принимала, например, вот у себя на, ну вот, в больнице болящих, а вечером ее уже ждала подвода ехать куда-то в соседнюю деревню, там еще больного лежачего лечить. И вот она ехала, и все. И несмотря на все, она вот пишет о себе, она себя считала счастливой всегда, даже среди самых тяжелых страданий. Поэтому ради Христа, ради Бога, конечно, надо нам стараться. Плод такой каждый может принести.
Ну, будем завершать нашу сегодняшнюю беседу. История русской государственности, 20 век, начало его, суровое время, о котором говорили светлые умы нашего Отечества. Вот, и тем не менее, значит, все-таки вот это время было очень тяжелым, очень трудным, революционным, таким жестоким, тоталитарным, вот я хотела бы сказать, еще время это было. И вот тем не менее, значит, все-таки вера сохранялась. Вот если проводить какую-то вот аналогию с современным временем, что мы должны сейчас, батюшка, делать? Что мы должны делать, чтобы избежать каких-то ошибок, не впасть в эти ошибки?
Ну, думается,
что от нас зависит, да?
Думается то, что каждый, чтобы на своем месте верой жил, находясь в таком прекрасном окружении, в котором мы находимся. Возьмем, если мы календарь, каждый день мы видим столько памятей святых, во все времена всегда были, а если и раньше были, почему сейчас не может быть? Поэтому и нам и сейчас тоже надо, имея такие примеры, и имея таких молитвенников,
такого, да,
имея такие примеры таких молитвенников,
жизни.
И нам тоже надо так же, и мы тоже будем, ну и с радостью, и жизнь эту, несмотря на все трудности, какие случаются у нас, скорби там, и, может, грехи какие падаем, вот, все это сможем преодолеть с Божьей помощью, с помощью наших святых, и, конечно, милостью Божией наследовать Царствие Божие, думается, так же, и передать веру свою, Христову веру эту, своим детям, внукам. И Русь святая будет стоять. Вот хотелось бы всем так, наверное, пожелать.
Спасибо большое.
Слава Богу.
Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя Ксении Петербургской. И тема нашего разговора была такая: год русской государственности, начало 20 века, века бурного, тоталитарного, тем не менее сохранившего с помощью вот святых, праведных людей, ревнителей веры, сохранившего для нас веру. Спасибо вам большое.
Слава Божия.
До свидания.
До свидания.